Безмолвие переднего края, тревожные всполохи осветительных ракет над неприятельскими окопами действовали удручающе. Эх, и надоела мне эта война, Павел Иванович. Только и знаешь, что хороших людей хоронить, да по госпиталям отправлять. Ведь каждый раз сердце в груди переворачивается, как приказ получаешь. Кого-то я теперь не досчитаюсь, кого первого на смерть пошлю. И что странно, выбираешь как раз тех, кого больше всего любишь, кому больше всего доверяешь. Тяжело, брат. Что поделаешь? Кому не тяжело? Черняков, как услышал, что тебя зашибло, побелел весь. Оба примолкли. Безрадостная тишина ночи объединяла их крепче всяких слов. «Пойду я, однако», — сказал Крутов. Еремеев не отозвался, и Крутов устало побрел на наблюдательный пункт. Хотелось упасть, где идешь, лишь бы сомкнуть глаза, забыться, уснуть, на минутку отвлечься от гнетущих мыслей. Навстречу, громыхая, ехала батальонная кухня. «До наших далеко?» — спросил повар. «Прямо!» — махнул рукой Крутов. «Уже близко!» На наблюдательный пункт командира полка попасть ему так и не пришлось. Встретившийся на пути связист сказал, что Черняков ушел в штаб, а линию приказал снимать. Не раздумывая, Крутов пошел в штаб. По дороге, параллельной фронту, сплошным потоком двигались войска. Артиллерия, машины, обозы, стрелковые части. Колонна шла за колонной, и Крутову пришлось постоять, прежде чем представился случай перескочить через дорогу. Он не решился спрашивать, что это за части, откуда, так как все двигались в молчании, без огней. Откуда ему было знать, что командующий армией в предельно короткий срок в одну ночь производил рокировку войск по фронту, перебрасывал гвардейские части с правого крыла на левый, где у Безуглова наметился прорыв. Внезапность перемены направления восполняла в какой-то мере недостаток сил. Едва Крутов переступил порог, как сразу почувствовал, получен новый боевой приказ. Начальник штаба диктовал приказание писарю. Зайков торопливо поднимал карту командира полка и заносил на нее обстановку. «А, пришел!» — кивнул в ответ на приветствие начальник штаба. «Ознакомься с приказом, да пойдешь проверять. Батальоны уже выходят на исходное». «Я только что оттуда», — сказал Крутов. «Все равно больше посылать некого. Отдохни с полчасика. Доготовься». Зайков, оторвавшись на минутку от карты, шепнул на ухо. «Товарищ капитан, малышка вернулся». «Что ты? Когда?» — обрадовался Крутов. «На него не надейся. Он у нас сегодня еще гость». По-своему поняв радость Крутова, сказал начальник штаба. «Пусть малость освоится, а тогда и его запряжем». Крутов кинулся в жилой офицерский блиндаж. Малышка почти не изменился. Был только чуточку бледнее да почище, чем обычно. Он сидел у стола один и молча поправлял иглой фитиль самодельной окопной молнии. «Сеня! Здорово!» Малышка вздрогнул и бросился навстречу, широко расставляя руки. «Павел, а ведь я ждал тебя, о тебе думал!» Они крепко расцеловались и, так не выпуская рук друг друга, присели на лавку у стола. «Ну, как здоровье?» — нетерпеливо спросил Крутов. «Порядок, Павел, полный порядок. Спасибо, дружище, что не бросил меня тогда. Я ведь даже не в состоянии был поблагодарить тогда». «Нет-нет, Павел», — оборвал он попытку Крутова замять разговор на эту тему. «Ты для меня сейчас больше, чем брат. В общем, вот моя лапа. И верь слову, я для тебя сделаю все, чего, может быть, не сделаю даже для себя». Он с чувством потряс еще раз Крутова за руку. «Ну, вот и хорошо. И будет об этом». Тихо отозвался растроганный Крутов. «А у нас вот опять...» — он махнул рукой. «Кажется, отобьют», — сказал Черняков, и, облегченно вздохнув, взялся за телефон. «Усанин, ну как у тебя? Тяжело. Держись. Чем могу, помогаю. Настал вечер. Неузнаваем холм. Весь изрытый снарядами, он стал ниже. Которая это за день атака? Едва ли кто их считал. Не до того. Тяжело вздохнув, полковник взялся за телефон. Усанин, жив? Ну что ж, ничего не поделаешь. Забирай раненых и отходи сюда, в окопы, а я пока попридержу немца. Поднялись и утонули в дыму ракеты, на этот раз вражеские. Сигнал к атаке. Неистовствует артиллерия. Первый батальон оставил холм в Поречках. В последние дни декабря у Чернякова установилось затишье. Далеко за его спиной гвардия билась за деревню Синяки, а у него лишь изредка громыхает вражеское орудие, и все. Молчал враг, молчал и Черняков, рассматривая холмы и рощи, окопы и проволоку перед своим ослабевшим, малочисленным полком. Глава 8. Выпал свежий мягкий снежок. Ни одно дыхание ветра не коснулось пушистых шапок, лежавших на ветвях елей, на кустарниках. Даже на самых тонких былинках каким-то чудом удерживались рыхлые комочки снега. Лес, одевшийся в сверкающие на солнце кружевные одежды, спокойно засыпал, изредка вздрагивая и роняя с ветвей белые крохи. Россыпью алмазных искр переливались роскошные шубы елей и узорчатые снежные арки, переброшенные с одного дерева на другое. Еще ничьей самой искусной кисти не удалось передать великолепие, с каким природа украшает иногда землю. Старый год во всей красе передавал свои владения новому. В этот день Черняков получил приглашение от Дыбачевского явиться на встречу Нового года в штаб дивизии с десятком двумя своих офицеров. Предстоит концерт художественной самодеятельности. Об этом рассказал Крутову Малышка. В штаб дивизии офицеры шли строем. Командовал свой штабной офицер, налегая на звучную букву «Р» прямо. Впереди шагом ехали в Кашовке Черняков и Кожевников. Предстоящая встреча с Леной не выходила у Крутова из головы. «Давненько не видел», — думал он, — «изменилось, наверное, не узнать». И счастливая улыбка блуждала у него на губах, забываясь, он прибавлял шагу. Сосед, шагавший с ним в одной шеренге, подталкивал его плечом, а то и просто осаживал за рукав и возмущался. «Ну куда ты летишь?» И на ухо тихо. «Между нами ты влюблен?» «Ага, в кашу с блинами». «Черт, вот увидишь, тебе не повезет. Женщины не любят скромников вроде тебя. Поверь, что от тебя толку, когда ты даже другу не хочешь ни в чем признаться?» «Заткнись!» — беззлобно обрывал его Крутов. «Попомнишь мое слово?» «Разговорчики!» — гаркнул офицер, да так, что лошадь Чернякова с перепугу прянула в сторону, едва не вывернулась из оглобель. В строю засмеялись, и кто-то сказал: «Ого, голосок! Прекратить!» «Послушай!» — придерживая лошадь, сказал голосистому офицеру Черняков. «Если мы доживем до мирных дней, обязательно возьму тебя в свои заместители. Будешь командовать на плацу, на строевых занятиях». Около штаба дивизии между рослых ветвистых елей была раскинута большая медсамбантовская палатка. Позади нее стояла маленькая для артистов. В сопровождении командиров полков и дивизионного начальства со стороны штаба показался Дыбачевский. Он шел неторопливо и важно, как, по его мнению, подобало в такой торжественный день. В отдалении затакал движок, и яркий электрический свет озарил палатку. Дыбачевский громко поздоровался и пригласил всех занимать места. С шумом и смехом офицеры повалили в палатку и стали усаживаться за накрытые столы. Гул одобрения и аплодисменты покрыли голос конферансье, объявившего начало программы. На небольшое возвышение в конце палатки вышел хоровой коллектив. Первой зазвучала песня, самая популярная в стране во время войны. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война». Суровая мелодия хватала за сердце, звала к подвигу. Крутову тревожно, он взбудоражен, будто в предвидении чего-то необычайного. Песня-птица подхватила его на свои широкие могучие крылья. Но чьи глаза, как звезды в ночи, зовут и манят его к себе? Лена! Ее взгляд устремлен поверх столов, заставленных посудой. Она не видит перед собой никого из тех, кто смотрит на нее. Она вся поглощена только песней. Но это лишь кажется. А на самом деле она изредка, украдкой, окидывает взором палатку. Вдруг лицо ее зарделось, она встретилась взглядом с ним и опустила глаза. Девушка долго не поднимала их вновь, пока не справилась со смущением. Только тогда снова посмотрела на него. «Здравствуй, радость моя! Как я ждал этой минуты!» «Молчи и слушай! Разве ты не видишь, что я пою только для тебя?» Переговаривались они одними глазами, и никому не понять было их безмолвных речей. «Я пришел сюда единственно, чтобы видеть тебя. Знаю, но не надо говорить об этом». Хор покинул помост. Генерал взглянул на часы и медленно поднялся из-за стола, высокий и широкоплечий. «С наступающим Новым годом, товарищи! Именно с наступающим!» Гулкие залпы батарей потрясли воздух. Крутову видно, как в полосе света, падавшего через раскрытую прорезь палаточного окна, долго слышался с ветвей потревоженный серебристый сверкающий снег. В небе легкие всполохи ракет, которые сейчас повисли над передовой в десятки километров отсюда. Гомон разговоров стоял вокруг. Пар от дыхания белым облаком скопился вверху палатки. Было морозно, но никто не ощущал холода. «Сеня, если бы ты мог, говори, или я не друг, я должен увидеть ее, ты понимаешь?» Улыбка скользнула по губам Кожевникова, когда он заметил, что Крутов сунул своему другу записку, и тот сразу встал из-за стола. От этих наблюдений его отвлек голос Чернякова. «Федор Иванович, не пора ли домой? Как думаешь?» «Пора», — согласился Кожевников. Посидев еще немного, Черняков извинился перед генералом за ранний уход, попрощался и стал протискиваться к выходу. За ним пошел Кожевников. Мельком взглянув в сторону Крутова, он увидел, что место за столом опустело. «Офицеров возьмем? Да пускай еще повеселятся. Не часто бывают такие праздники. Тем более генерал все равно скоро отбой скомандует», — ответил Черняков. Они вышли из палатки. Стояла ясная ночь. При свете луны, казалось, можно было читать. Легкая кошовка стояла на месте. Кожевников подтянул подпругу, взнуздал лошадь и, обождав, пока усядется Черняков, тронул вожжи. Застоявшаяся лошадь сразу пошла рысью, звонко поёкивая на бегу. Санки полетели, оставляя еле приметный в лунном свете блестящий следок. «Много бы я отдал, чтобы встретить Новый год в своей семье», — тихо промолвил Кожевников. «Да, конечно», — задумчиво подтвердил Черняков. Оба замолчали. Слишком погружены были каждый в свое далекое, такое, что и объяснить другому трудно, а порой и невозможно. Они одновременно увидели впереди на дороге двух человек, и в одном из них, высоком, несколько нескладном, Кожевников сразу узнал Крутова. Кто был рядом с ним, он догадался. «Парочка», — улыбнулся Черняков. Это было столь необычно в обстановке близкого фронта, что он заинтересовался, кто бы это такие. «Садитесь, подвезем», — предложил Кожевников, когда санки поравнялись с Крутовым и его спутницей, и придержал лошадь. «Спасибо, товарищ подполковник, нам и пешком успеется», — глуховатым от смущения голосом ответил Крутов. «Вы?» — — удивился Черняков, наконец узнав Крутова. «Вот не ожидал!» — Крутов пробормотал в ответ что-то невнятное. «Что ж вы нас не знакомите?» «Виноват, товарищ полковник!» — Крутов легонько подтолкнул свою спутницу. «Лена Лукашова!» — смутясь, представилась девушка. «Где служите?» — пытливо рассматривая ее и не выпуская руки, спросил Черняков. «В полковой разведке». «Нехорошо. Не женская эта профессия. И давно?»
«42-го года. Я санинструктор».
«Все равно я бы этого не допустил. Тем более сейчас. Ну, впрочем, оставим разговор. Садитесь».
«Почему?»